Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Курс лекций «Ораторское искусство». Говори и убеждай. Сильные аргументы. Козыри спикера.
Здравствуйте, меня зовут Елена Зубаркина. Я доцент кафедры журналистики и медиакоммуникации Московского педагогического государственного университета, а также радиоведущий. Но в университете я преподаю журналистику и в том числе ораторское искусство. И цикл наших лекций как раз-таки посвящен ораторскому искусству. Ну а сегодня наша лекция называется «Говори и убеждай. Сильные аргументы. Козыри спикеров». Если апеллировать к Древнему Риму, был такой первый профессор римский Квинтилиан, и он говорил, что риторика – это умение красиво говорить, искусно говорить. Но с ним был не согласен Платон, который жил за много лет до, и он считал, что риторика – это как раз-таки искусство убеждать. Ну и, пожалуй, наверное, сегодня можно сказать о том, что искусство говорить и искусство убеждать все подразумевает под собой риторика. Но для того, чтобы искусно кого-то убедить в чем-то, нужно, конечно же, уметь искать аргументы. Каким образом искать аргументы и каким образом искать убедительные аргументы? Вот сегодня как раз-таки об этом пойдет речь. Не секрет, что человек, который аргументированно выстраивает свой спич, он должен заранее готовиться. У нас еще со времен Древнего Рима и Древней Греции известно, что аргументы бывают двух видов. Это аргументы рациональные, логические, и аргументы психологические. Чем они отличаются? Когда мы говорим, используем аргументы логические, мы апеллируем к каким-то законодательным актам, каким-то аксиомам, возможно, каким-то нормативным документам, к, в общем, тем тезисам, которые сложно опровергнуть. И таким образом мы, произнося логический аргумент, не даем возможности аудитории с нами спорить. В этом смысле, наверное, хороший пример – это речи Владимира Ильича Ленина. Несмотря на то, что прошло уже там почти целый век, но тем не менее можно открыть любой том из собрания сочинений «Вождя революции» и посмотреть, как он пишет эти речи, как он произносит их. Он все время апеллирует к каким-то, может быть, авторитетам, да, или к тем оппонентам, с которыми он не согласен, и упоминает, вот он об этом говорил там 25 декабря, или он об этом писал в такой-то газете, смотрите, вот такой-то пункт. То есть в этом смысле Ленин, наверное, пример для нас хорошей аргументации. Ну а если взять сегодняшний любой тезис, можно разобрать, какой из аргументов будет логическим, а какой аргумент будет психологическим. Психологический – это тот, который влияет на эмоции, который способен убедить человека, вызвав у него сожаление, может быть, радость. Да? То есть работает не через рациональное, а через эмоциональное. Ну, допустим, мы выдвигаем тезис. Вождение за рулем в пьяном виде может изменить жизнь человека в худшую сторону. Какой аргумент здесь будет логическим? Вождение за рулем в пьяном виде наказуемо в Российской Федерации, и за это грозит там уголовная статья, да, статья Уголовного кодекса. Логика? Да, логика. Можно ли против этого спорить? Конечно, нет, потому что это написано в законе, никуда ты от этого не денешься, да, разве что только законы переписываются, но это не наша сегодня с вами задача, слава богу. Но а если мы говорим о психологических аргументах, да, выдвигаем тот же самый тезис, вождение за рулем в пьяном виде может круто изменить жизнь человека в худшую сторону. И приводим следующий аргумент. Известный актер, который попал в серьезное ДТП, находясь в пьяном виде, признался своей аудитории, признал на публике, что его жизнь изменилась и уже никогда не будет прежней, и что он потерял доверие своих поклонников. Вроде бы это довольно сложно, наверное, довольно сложно это проверить, да, но при этом аудитория воспринимает и реагирует на данный тезис уже эмоционально. Да, действительно, очень жаль, но раз он так говорит, ну, понятное дело, правда, да, и мне бы не хотелось оказаться в этой ситуации на его месте. Вот, вот, пожалуйста, пример. А еще на какие типы делятся аргументы? Они могут быть как восходящие, так и нисходящие, или как слабые аргументы, так и сильные. В зависимости от того, какую мы преследуем задачу, какую мы перед собой ставим цель, мы можем выстраивать аргументацию. Допустим, начинать со слабых аргументов, а потом добить своего оппонента или договориться уже с публикой, да, убедить ее за счет самого сильного. Или наоборот, начать с самого сильного аргумента и уже в довесок назвать несколько слабых. Ну, давайте возьмем, например, за тезис, что нужно носить маски, потому что они защищают там от бактерий коронавируса. Аргумент первый. Мой знакомый врач сказал, что маски защищают. Мы сегодня живем в цифровую эпоху, в эпоху социальных сетей. Мы живем в эпоху, когда каждое средство массовой информации, оно способно не только там, через телевизор, да, или через радиоприемник влиять на нас, формировать поведенческую модель, но и достаточно зайти в социальные сети, да, и набрать там каких-то аргументов, каких-то тезисов, чьих-то комментариев. То есть и есть у этого обратный такой эффект. Мы живем в эпоху, когда информации слишком много. И что самое главное, слишком много непроверенных данных. И получается, что чем больше у тебя информации, тем больше ты запутываешься. Допустим, с той же самой эпидемией коронавируса. Вспомните, как все начиналось, когда каждый факт, да, который доносился, мы принимали за, ну, как единственные и неопровержимые. Допустим, там американские ученые сказали, что бактерии держатся на пакете, там, я не знаю, 3 часа. Мы ничего об этом не знали, мы воспринимаем это как нечто новое и, в общем-то, наверное, с высокой долей доверяем этому. А дальше, когда начинаются британские ученые доказали, а вот в Германии провели исследования и прочее, 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 когда таких данных уже слишком много, мы начинаем сомневаться, потому что мы начинаем взвешивать, анализировать и не понимать, как это так. Одни говорят это, другие говорят то. И эти аргументы уже у нас перестают иметь какой-либо вес. Поэтому, если я сейчас вернусь к первому нисходящему, к восходящей аргументации, к первому слабому аргументу, что мой знакомый врач сказал, что там маска защищает, то я вряд ли буду убедительной для своей публики и даже, возможно, для своего единственного слушателя или для своего единственного зрителя. Да потому что он в тех же самых соцсетях каждый день читает мне тысячи таких врачей, и все они говорят разное. Следующий аргумент к тому же тезису, что маски защищают от бактерий коронавируса, что, например, 70% врачей говорят о том, что это действительно так, мол, носите маски. Когда мы уже начинаем рассуждать, 70% врачей, это не один доктор, да, и этот аргумент, безусловно, сильнее, чем предыдущий. Мы начинаем соображать, раз их большинство, значит, все-таки, может быть, стоит надевать маски, да, если большинство медиков уверены. Следующий аргумент. Ученые такого-то научного там, исследовательского института провели эксперимент, доказали, что маски защищают от бактерий коронавируса, и особенно если в маске и больной человек, и здоровый, то тогда процент не заразится еще больше, да? А шанс заразиться, соответственно, меньше. Здесь мы начинаем уже рассуждать по принципу, как люди, которые получают такую аргументацию, ага, научно-исследовательский институт весьма конкретный, там многие медики, и плюс они проводили эксперименты. Значит, есть какая-то доказательная база и есть результаты. Можно сказать о том, что этот аргумент более весомый, чем самый первый? Да, конечно. Следующий путь в этой восходящей аргументации, ну, возьмем, там, например, наивысший, да, самый сильный аргумент, что конкретные ученые конкретного научно-исследовательского института, и они же, например, лауреаты Нобелевской премии, самые заслуженные медики там мира, доказали, а их результаты опубликовал самый известный, самый статусный медицинский журнал. И вот сейчас, говорит спикер, я вам покажу скрин или там, да, продемонстрирую эти результаты, и вы убедитесь. Ну и, безусловно, мы понимаем, что этот аргумент по сравнению с первым, и со вторым и с третьим, он, пожалуй, самый-самый сильный. Что на нас влияет? Статус людей, премия. Сложно оспорить, что Нобелевскую премию выдают людям, которые действительно этого заслужили. Да? У нас первые прохожие не получают Нобелевские премии, и рядовой какой-то сотрудник тоже ее не получает. На нас влияет этот статус, на нас влияет должность, на нас влияет вот этот исторический бэкграунд. Да? То есть эти люди уже что-то сделали для того, чтобы с ними, ну, не хотелось спорить, да, и чтобы мы им доверяли, чтобы мы им верили. А вот, пожалуйста, пример восходящей аргументации. Что нужно для того, чтобы аргументы были более сильные? Лучше всего приводить примеры. Примеры из личной жизни, так психологически работают, они более эффективны, чем примеры какие-то абстрактные. Сегодня те люди, которые умеют хорошо аргументировать свои тезисы, могут даже превратить это в бизнес. Да? Мы знаем, что появилась такая профессия, которая называется мотивационный спикер. Эти люди собирают тысячную публику, обучают их личностному росту, карьерному росту, обучают их, как правильно говорить или как правильно вести бизнес. Очень многие зарабатывают деньги, рассказывая о том, как правильно продавать. Например, такой известный продажник Кардон, да, у которого множество книг, или тот же там Трейси, у которого 70 книг по личностному росту, и он консультирует тысячи компаний по всему миру. Можно ли привести в пример мотивационного спикера, ну, из тех людей, которые там знают все? Конечно, допустим, это Стив Джобс. Он, безусловно, не ставил цель себе заработать деньги на своих речах, но вот в одной из следующих лекций мы будем говорить о великих речах мира, и в том числе поговорим о речи Стива Джобса, да? И это не что иное, как такая речь мотивационного спикера, потому что он использует приемы, которые людей мотивируют на какой-либо поступок, на какое-то решение, на кардинальные изменения в жизни, на то, чтобы просто взять, пойти и сделать. Да, вот у одного магазина был замечательный слоган «Это так просто, возьми и сделай». Но и для того, чтобы, как я уже сказала, выстраивать эту аргументацию, надо очень хорошо готовиться и знать, прежде всего, законодательную базу. Очень часто бывает, что человек спотыкается именно на незнание законов, на незнание нормативно-правовой базы, его очень часто именно этим задевают, и именно этим пытаются застать врасплох. Вот такова статистика и такова практика. Я могу привести самый простой пример. Допустим, конференция, это пример из реальной жизни, конференция со школьниками в Zoom-пространстве. Школьники — это несовершеннолетние люди. Сейчас они находятся, да, в таком вот положении, что там, многие из них не могут посещать школы, во всем мире такая ситуация. И от них требуют учителя, чтобы они появлялись на занятиях со включенной камерой. И вот вам, пожалуйста, пример разговора и разных аргументаций со стороны ученика и со стороны учителя. Учитель говорит своей ученице: «Включи, пожалуйста, камеру, я должен тебя видеть, я должен с тобой общаться не с помощью там черного окошечка, да, или с помощью твоей аватарки, я хочу видеть тебя лично». На что ученица отвечает: «Я не хочу включать свою камеру, Почему, спрашивает учитель? Потому что моя квартира – это мое личное пространство, и вы не можете меня заставить это сделать. Как я не могу тебя заставить? Ну подожди, у нас есть положение в школе, что и там об этом сказал вчера, например, там директор на педсовете, что мы все должны включать камеры, и учителя, и ученики. На что ученица отвечает: вы знаете, это сказал директор, а покажите мне, где это написано. Ну вот приведите мне какой-нибудь пример официального документа. Но ученики сегодня тоже, это же девочка не промах, да, она знает, на что надавить, и она пытается застать врасплох своего оппонента в виде учителя. Учитель отвечает, что я посмотрю документ, при этом оппонент уже понимает, что он на пути к победе. Плюс 30 человек, которые смотрят на вот этот словесный пинг-понг, они являются дополнительным испытанием для учителя, потому что он теряет свое реноме. Когда мы начинаем терять реноме, да, мы начинаем еще больше сомневаться. Нас это все застает врасплох, это очень на нас здорово давит. Но учителя – люди мудрые и умные. И вот вам пример следующего аргумента, когда учитель говорит: ты знаешь, вот смотри, пока ученики находятся в школе, учитель несет за них ответственность. И если, не дай бог, вы во время перемены, обучаясь в здании в обычное время, выйдете, хотя мы не должны этого делать, пойдете по улице, я не знаю, и на вас, не дай бог, свалится какой-нибудь цветочный горшок, то я буду в этом виноват, потому что я несу ответственность пока, вот, там, допустим, как классный руководитель. Да? А сейчас получается, что у нас точно такой же урок. И ты сейчас, не включая камеру, даешь мне основание переживать. Если, не дай бог, с тобой что-то случится, и я тебя не вижу, то получится, что я виноват, потому что официально ты должна быть на занятиях, и вроде ты пребываешь на занятиях, но я при этом не вижу тебя, я не знаю, что с тобой происходит. И в данном случае, да, я сейчас опять продемонстрировала восходящую аргументацию, начав с более слабого аргумента и завершая более сильным аргументом, конечно же, учитель переубедил своего ученика, но опять же, для этого нужно вовремя сообразить, что тебе сказать в следующую минуту, чтобы убедить, да, этого вредного маленького человечка наконец-то включить камеру и показаться. В завершение я хочу апеллировать к замечательному оратору Демосфену и сказать, что, наверное, ничего сильно не изменилось со времен Древней Греции, да, и вот до сегодняшнего дня. Демосфен искал аргументы очень тщательно и подолгу писал свои речи для того, чтобы быть убедительным. Порой, как нам рассказывают историки, Демосфен запирался в своем доме, сбривал одну часть головы для того, чтобы не выходить из дома, пока он как следует не подготовится и пока эта часть головы не зарастет. Конечно, у нас сегодня другое время, некоторые сбривают часть головы и только потом выходят, но тем не менее, готовьтесь как следует, ищите аргументы. Иногда бывает так, что достаточно только одного аргумента для того, чтобы убедить своих оппонентов. Вот такой пример. Советский философ Ильенков сказал, что если человек считает, что дважды два – четыре, то он никогда не станет великим математиком. И он спросил свою аудиторию: а дважды два сколько будет? Многие ответили – четыре. Он сказал: хорошо, а если две капли воды смешать еще с двумя каплями воды, сколько получится? Вы уверены, что 4? Ищите аргументы, работайте со своей аудиторией, но главное, будьте готовы к любым вопросам и будьте готовы отвечать. Ну а в следующей лекции мы поговорим о фобиях, которые мешают публичному выступлению.
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.